Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. У Льва Ландау, гениального физика, Нобелевского лауреата, было на счету несколько блестящих научных теорий. Но среди них была одна жизненная теория – теория счастья. Он строил в соответствии с этой теорией не только собственную жизнь, но и подчинил ей жизнь единственной женщины, к которой испытывал истинные чувства. Позже Кора Дробанцева-Ландау напишет книгу о своей жизни с выдающимся ученым. Она преодолеет свою стыдливость и попытается разобраться, почему теория Ландау сделала его самого счастливым, а ее униженно несчастной. Они познакомились на балу в Харьковском университете. Высокий, стройный юноша восхищенно смотрел на очаровательную девушку. Имя, которым он представился, показалось ей необычным, но юноша пояснил: «Дао – это прозвище. Зовут его Лев, но имя совершенно не соответствует его характеру. Друзья оставили от фамилии Ландау только последние буквы, и теперь он считает кличку гораздо лучше и выразительнее настоящего имени». Танцевать Ландау не любил, но от Коры не отходил весь вечер из-за простого опасения, что такую красавицу непременно уведут. Вечер был прекрасен, общение легким, а фамилия нового знакомого уже давно была известна в научных кругах. Они праздновали окончание университета, хотя до защиты диплома оставался еще целый год. Многие отправлялись на преддипломную практику, и студенты решили отпраздновать окончание университета заранее. Кора уже на следующий день должна была выходить на работу на шоколадную фабрику. Ландау проводил ее до дома и попросил разрешения зайти к ней вечером следующего дня. Ровно в 7 вечера он звонил в ее дверь. Правда, открыла ему дверь сестра Коры. Сама девушка в это время пыталась привести себя в порядок после трудового дня. Когда она появилась в комнате, Дау снова, как и накануне, восхищенно замер. Он неустанно шутил и сыпал комплиментами. Кора сама не заметила, как влюбилась в этого необыкновенного молодого человека. Дау очень отличался от всех ее предыдущих поклонников. Девушка после окончания школы поступила в Киевский политехнический институт, однако была вынуждена спустя год сбежать из Киева. Ею увлекся молодой человек, всюду носивший с собой оружие и буквально принуждавший Кору выйти за него замуж. Студентка поступила в Харьковский университет, а спустя совсем немного времени узнала: ее назойливый ухажер застрелился. Вскоре она сама вышла замуж, но брак просуществовал всего полгода. Ее супруг более всего на свете любил самого себя, любовался собой, застывая у зеркала, и с удовольствием откликался на внимание со стороны представительниц противоположного пола. Кора рассталась с нарциссом. Ландау же очаровал ее не только своим вниманием. Он обладал какой-то невероятной харизмой. С ним было интересно общаться, а его увлеченность делом его жизни была просто поразительной. Когда они впервые поцеловались, Кора на какое-то мгновение просто лишилась чувств. Придя в себя, она с удивлением обнаружила: Дау сбежал. Он сам потом объяснил, что попросту струсил. Она была его первой женщиной, и с ней он впервые поцеловался. Долгое время между ними не было ничего, кроме поцелуев, а потом их обоих накрыло волной страсти. Кора была счастлива с ним, однако вместо долгожданного предложения руки и сердца она в один из дней услышала от любимого человека его теорию о том, что брак не имеет никакого отношения к чувствам вообще и к любви в частности. Она еще не знала тогда, ей еще предстоит попытаться понять и принять его теорию счастья. Когда в Харькове в 1937 году начались аресты ученых, Кора и Дау приняли решение о его отъезде в Москву. Ландау пригласил на работу Петр Леонидович Капица. Дау уехал и стал писать ей письма, нежные, пропитанные любовью, но все с той же теорией счастья. Дау признавался, если ему встретится красивая девушка, он непременно заведет с ней роман. И не отказывал Коре в праве поступать точно так же. Девушка ревновала так отчаянно, что иногда не могла скрыть своих эмоций даже в письмах. Он же принимался воспитывать свою Корочку и высказывал свои мысли достаточно жестко. Ландау искренне считал ревность одним из самых низменных человеческих чувств. Коре после подобной отповеди приходилось сказываться просто больной, чтобы скрыть свое эмоциональное состояние. В конце апреля 1938 года Ландау арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Он вышел через год после ареста, благодаря письму Петра Капицы, просившего отпустить ученого под его поручительство. Весь год Кора терзалась и не верила, что снова когда-нибудь увидит своего Дау. Согласно его теории о счастье, она могла завести роман, тем более поклонников у нее хватало. Но она любила Дау, и ей никто больше нужен не был. Еще целый год после освобождения Ландау они находились в разлуке. А он писал ей письма, неизменно описывая девушек, с которыми знакомился. И каждое письмо заканчивалось выводом о том, что Кора – самая лучшая. В 1940 году Кора переехала к Ландау в Москву. Но незадолго до бракосочетания Ландау предложил невесте принять пакт о ненападении в супружеской жизни. Каждому из них дозволялось заводить романы на стороне. Кора обещала не ревновать и не ходить с кислым видом, чтобы не делать несчастным своего мужа. Какое-то время любовницы Ландау существовали только в теории. При этом он искренне радовался, если мужчины обращали внимание на его жену и даже поощрял Кору на флирт и отношения с другими мужчинами. Сам же признавался, что ему трудно найти любовницу, хотя он и честно пытается. Но потом любовницы все же появились. Ландау приводил их домой, а Кора, любящая жена, только раз позволила себе спрятаться в шкафу, чтобы услышать, будет ли ее Дау признаваться любовнице в своих чувствах. И что же? После Ландау заставил ее извиниться за грубое вмешательство в его личную жизнь. Она дала слово никогда больше не мешать ему. Готовила ужин для него и его любовниц. Клала в его шкаф свежее постельное белье для интимных свиданий и уходила гулять. Когда Кора была на последних месяцах беременности, то просто запиралась в своей комнате и ждала, пока щелкнет английский замок на входной двери, возвещая об уходе очередной пассии супруга. Она сдержала свое обещание и не вмешивалась в его личную жизнь, но с ревностью справиться так и не смогла. Зато научилась мастерски скрывать низменное чувство ревности. Ее любимый Даунька даже не догадывался, как страдала всю жизнь его жена. И при этом до самозабвения любила мужа. Сама она лишь однажды попыталась завести любовника в отместку, но в последний момент отказала другому мужчине и получила от него тяжелую пощечину. Когда Ландау попал в ДТП в 1962 году, его жизнь долгое время висела на волоске. Кора забыла о себе. Она думала лишь о том, как спасти его. Сама попала в больницу с сердечным приступом. Потом перенесла операцию по удалению опухоли. Но каждый день думала лишь о том, как там Дау. Вопреки всем прогнозам, он пошел на поправку. Преданная Кора ни на миг не отходила от супруга, когда он был уже дома. И радовалась, когда Ландау соблазнил медсестру, приходившую к нему. Он явно поправился. Ландау не стало 1 апреля 1968 года, а Кора еще целых 10 лет писала свою книгу о жизни с ним. Когда ее мемуары вышли в печать, вдову Ландау обвинили во лжи и клевете на великого ученого. Лишь свидетельство сына положило конец спорам. Игорь Львович подтвердил: мама примирилась с теорией счастья Ландау. Но ее счастьем теория не стала. Она страдала всю жизнь. Были времена, когда Кора хотела оставить Ландау, но не смогла. Никто и никогда не смог бы так ухаживать за ним, следить за его питанием и здоровьем. После ухода Ландау ее жизнь будто потеряла смысл. Но она писала книгу, будто заново проживая жизнь с ним. А закончила ее и как-то сразу начала болеть. А вскоре тоже ушла. Историю любви Льва Ландау и Конкордии Дробынцевой вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова. Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Николай Гумилев, первый муж Анны Ахматовой, увидел ее 24 декабря 1903 года. Ей было тогда всего 14 лет. По современным меркам весьма юное создание. Она шла с подружкой за покупкой игрушек для рождественской елки. И сразу же, впервые увидев ее, он был очарован ее легкой, как продрогшая снежинка, неземной хрупкостью. А потом на протяжении 7 лет мучился от безответной любви к очаровавшей его даме. Нет, Анна не оттолкнула его от себя. Она его дразнила, то приближаясь к нему, то удаляясь. Любой ее отказ разрастался для Гумилева до размеров полной жизненной катастрофы. И тогда, отчаявшись, он пытался покончить с собой. Причем не один раз в том же Париже, куда он уехал для продолжения образования, а главное – от навязчивых мыслей об Анне. После очередного отказа Анны от предложения руки и сердца молодой Гумилев, совершенно пав духом, отравился и уехал умирать в Булонский лес. Через сутки его нашли без сознания в глубоком рву. Узнав от брата об этом поступке Гумилева, они вместе учились в Сорбонне, Анна прислала ему сочувственную телеграмму. А потом была еще попытка утопиться в море. И дуэль с Волошиным, во время которой он позволил стрелять в себя. Но когда тот промахнулся, Гумилев выстрелил в воздух. Наконец, услышав об этой странной, чуть ли не закончившейся смертью для Николая истории, Анна Ахматова поняла, какой смелый и страстный человек Гумилев. Словно по какому-то расписанию свыше, спустя всего 4 дня после дуэли, в Киеве состоялся поэтический вечер символистов, куда прибыл и Гумилев. Здесь он увидел и Ахматову. Сразу после окончания вечера они вдвоем пошли в гостиницу, где остановился Гумилев, пить кофе. Там она, поддавшись незримому сердечному порыву, и дала согласие на брак. 3 дня Гумилев не расставался с Анной, а на 4-й пароходом отправился в Африку. Вот это пассаж! Но 25 апреля они обвенчались и уехали в Париж. Но семейная жизнь с Гумилевым не заладилась. Ахматова разочаровалась в любви Гумилева, который много вытерпел за счастье быть ее мужем. Объяснить сей факт трудно, да и вряд ли стоит. Причин для расставания столь же много, как и для любви. Разведясь с Гумилевым в 1918 году, Анна Ахматова стала женой историка-востоковеда и переводчика с древнейших языков Владимира Шелейко. Их связала страсть, бурная, страшная, яркая. Вероятно, такую любовь, эротически сильную, с пламенным чадом ночей, но и высоко вдохновенную, Анна Ахматова испытывала впервые. Но на самом пике любовных отношений Ахматова рассталась с мужем, потому что покорной, как он хотел, она быть не могла. Ахматова понимала, что она прежде всего поэт и лишь потом жена. Третьим ее мужем стал Николай Николаевич Пунин, известный искусствовед, профессор-историк, крупнейший музейный работник. Пунин был интересной и яркой личностью, красивый, остроумный, необычайно образованный, тонко и глубоко чувствовавший искусство, был наделен отменным вкусом и юмором. Поселились они в квартире Пунина. Так началась ее новая жизнь, где сильная любовь переплеталась с постоянными разговорами о живописи, архитектуре, Пушкине, Данте, Рубенсе. Именно в это время Анна Андреевна много занималась архитектурой Петербурга, переводами писем Рубенса и написала о нем книгу. Здесь, в атмосфере поэзии и искусства, рядом с любимым человеком, ей, вероятно, было очень хорошо. Ведь оба, и Ахматова, и Пунин, были воплощением духа Серебряного века, эпохи небывалого взлета русской культуры. Но она и в третий раз разошлась. Ей все чудилось, и ложь предавших губ, и этот мертвый холод глаз, и жестокость, и грубость мира, и долгое одиночество вдвоем. Один из последних и самых сильных романов – это многолетний роман с ленинградским патологоанатомом Владимиром Георгиевичем Гаршиным, которого она даже называла мужем. Владимира Георгиевича Гаршина можно было отнести к категории старых интеллектуалов. Ученый, знаток поэзии и сам немного поэт, ценитель литературы, коллекционер, нумизмат. Впервые они встретились в феврале 1937 года во время медицинского обследования Анны Андреевны. Их познакомил лечащий врач поэтессы, а уже весной у них завязался роман. В то время Ахматова все еще жила в доме своего бывшего мужа Пунина. С этого момента профессор помогает Ахматовой в быту, и их отношения из разряда дружеских перерастают в нечто большее. «Я эти 2 года ее на руках несу. Тут и поддержка в быту, и медицинское наблюдение, и переписывание стихов для так и не состоявшейся публикации в «Московском альманахе», и спасение от одиночества», – писал Гаршин. На тот момент профессор был женат и не торопился разводиться, так как занимал высокую должность – профессор кафедры и заведующий отделом патологической анатомии. А развод сразу же навешивал на человека ярлык «моральная неустойчивость», что можно было трактовать как неустойчивость идеологическую. Летом 1941 года началась война. В конце сентября Ахматова уехала в эвакуацию в Ташкент, а Гаршин остался в Ленинграде. Все пребывание поэтессы в Ташкенте они переписывались. но письма эти не сохранились. Именно ему Ахматова посвятила свою поэму «Без героя», написанную в 1942 году. «Ты мой грозный и мой последний, светлый слушатель темных бредней, упование, прощенье, честь. Предо мной ты горишь, как пламя, надо мной ты стоишь, как знамя, и целуешь меня, как лесть. Положи мне руку на темя, пусть теперь остановится время на тобою данных часах». В октябре 1942 года жена Гаршина умерла в блокадном Ленинграде, поэтому уже в начале 43-го года Ахматова получила письмо с предложением руки и сердца при условии, что она возьмет его фамилию. 18 января 43-го года кольцо блокады было прорвано, но профессор просил Ахматову не спешить с приездом. Однако уже весной она была в Москве, откуда планировала направиться в Ленинград. Своим московским друзьям и знакомым Ахматова уже гордо заявляла: «Еду в Ленинград к мужу». Поезд медленно приближался к перрону. Ахматова быстро вышла из вагона. Невдалеке она увидела одетого во все черное, словно пришедшего на траурную церемонию, мужчину. Это был Гаршин. Однако, несмотря на долгую разлуку, он не обнял ее, а лишь церемонно поцеловал руку и пустым голосом сказал: «Аня, нам надо поговорить». Минут 10 они ходили по перрону. Потом он снова поцеловал ей руку и ушел стремительно, навсегда. Анна Андреевна вернулась к вагону и спокойно сказала попутчикам: «Обстоятельства изменились. Я еду к Рыбаковым». Ее дом на Фонтанке был еще непригоден для жилья. Не было электричества, воды. Стало ясно, что Гаршин вычеркнул ее из своей жизни. Она не любила говорить об этом и не простила его выходку, поставившую ее в неловкое, даже глупое положение. В 50-е годы после тяжелого инсульта Гаршин просил прощения у Ахматовой, но она ничего ему не ответила. Прожив жизнь, наполненную поэзией и сильными чувствами, Ахматова всегда стремилась проникнуть в тайну любви и каждый раз убеждалась, что настоящая любовь на земле эфемерна, а если она и появляется, то это большая редкость. Причиной расставания с Гаршиным, по словам поэтессы, оказались его видения. Умершая жена остерегала его от женитьбы на Ахматовой. Ему она посвятит стихотворение: «А человек, который для меня теперь никто, а был моей заботой и утешением самых горьких лет, уже бредет, как призрак, по окраинам, по закоулкам и задворкам жизни, тяжелый, одурманенный безумьем, со скалом волчьим». Анна Андреевна хранила обиду на него до конца, сожгла всю их переписку и не пришла на его похороны в 1956 году.